подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы польскі палітолог, кіраўнік аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцек Бартосак. Добры дзень, привітання, дзень добры.
Дзень добры, вітам сердэчна.
З оказі, очевидно, дня не подлігося найлепше жишення. З нагоди Дня Незалежності прийміться найлепші пожеданні для вас, для усіх поляків, для вашої сім'ї. Сьогодні ми поговоримо так само і про Польщу, але переважно про польсько-білоруські, польсько-європейські і білорусько-європейські відносини. Знайомлячись з вашими виказуваннями, я побачив, що ви цікавитеся Білоруссю, коментуєте білоруські справи, і в одним з інтерв'ю ви сказали, що Білорусь уміло маневрує, як це робили Румунія чи Угорщина, будучи союзниками Гітлера. Але з пункту гледжання України Білорусь суагресор. З пункту гледжання Білорусу, яке супраць гэтай вайны, гэта трагедія для Білорусі, тому що Паўтаруся з її території ляцяць у бок України іранські дрони, ракети, які забивають українців. Дык у чым гэтае умелае лавірванне?
На чым будуть пана полега то лавірванне?
Очевидно, lawirowanie zawsze jest trudne, jak jest ograniczona przestrzeń do lawirowania.
І зрозуміло, лавірування завжди складане, коли обмежуваная простора для лавірування. Агулом Білорусь відомо ж агресор, і з території Білорусі ажыццяўляецца напад. Функціонування Білорусі у російському блоку приводить до того, що українські висілки розсипаються, поскольку вони вимушені оховувати підхід до Києва і інше місце, аж до Львовської області. Українці тримають там сили на випадок, коли б білоруси і російські війська, які знаходяться у Білорусі, вирішили відрізати Україну від західних поставок. Тому існування у Білорусі неприхильного режиму не корисне для України і у виніку для Польщі. Після події у 2020 году, після громадського вибуху, Росія узмацнила свій вплив на Лукашенку. Мені увогуле подається, що війна стала можливою тільки після того, як Росія підпорядкувала Білорусь. Операція у київському напрямку була б неможливою, коли б не територія Білорусі. Ця війна вирішить статус усіх держав, які знаходяться в області, яку ми у Польщі називаємо Міжмор'ям. Це Балтійсько-Чорноморський мост, затиснутий поміж Німеччиною і Росією. Ця війна стала можливою після того, як Лукашенко став ще більш пасивний і підпорядкований Путіну. Ми пам'ятаємо лінію нападу з Чорнобиля, а найперш погрозу, що будуть відрізані комунікаційні шляхи з півночі на південь від Західної України. А ця ризика увесь час висіть над керівництвом України. Білорусь, відомо ж, бок цього конфлікту. Але Лукашенко висилає з Заходу сигнали, так само у Польщу, що він насамрэч цього не хотів. І він хитрий ліс, бачить, що у росіянцю не отримлюється.
Ну, бо є таким цваним лісом, ну, бачить, що росіянам не йде.
Акурат Польщу він лічить абсолютним злом. Лукашенко стверджає, що Польща хоче напасти на Білорусь, і тому нібито Варшава рихтується до війни.
No to litości w ogóle, to takie jego opinie są absolutnie nie znajdują potwierdzenia w czymkolwiek.
Натомість я вас прошу, гэта яго меркаванне не маюць пад сабой ніякай падставы. Нядаўна ў Беларусі выдалі справаздачу, якую, на маю думку, не маглі б выдаць без дазволу Лукашэнкі. У ёй ён намякае на аддзяленне сваёй адказнасці ў гэтай вайне, незадаволенасць тым, што расейцы ўсё вырашаюць. Гэта спроба праверкі, ці Захад не прабачыў бы і не захаваў яго палітычнае жыццё, калі выявіцца, што Расія прайграе гэтую вайну. Я мушу удакладніць на назву і аўтараў справаздачы. Яна была выдадзеная па-ангельску месяц таму і стала вельмі папулярнай у англасаксонскіх колах, з якіх я яе і атрымаў. І гэта ўжо не ўпершыню. Некалькі гадоў таму Лукашэнка ўжо правіраў амерыканцаў, ці не дазволяць яны яму трошкі палявіраваць. Былі і візыты ў Лукашэнкі высокапастаўленых чыноўнікаў Уэса Мітчэла, Бена Годжэса і іншых людзей, якія займаюцца амерыканскай стратэгіяй. З перспектывы вялікай стратэгіі польскай дзяржавы, гісторыі гэтай зямлі апошніх 600 гадоў, Беларусь і яе геастратэгічная арыентацыя, яе пазіцыя адносна Расіі або Польшчы ці Украіны абсалютна ключавая. Будучыня Беларусі абсалютна ключавая для Польшчы, не толькі з пункту гледжання непасрэднай ваеннай пагрозы ў варшаўскім напрамку за 200 кіламетраў ад мяжы, на вялікай восі ваенных паходаў з Масквы праз Смаленскую браму, Менск, Берасце, Горадню, Варшаву, Познань, Берлін. Колькі разоў расійскія жаўнеры ішлі гэтай дарогай, таму гэта абсалютна ключавая справа.
Więc jest to absolutnie kluczowa sprawa.
Ja zaraz jeszcze zapytam o to, bo właśnie to jest ciekawy wątek.
Ja chciałem zapytać o to. Ja zaraz pra gęta spytaję, bo to wielmi ciekawy moment rozmowy. Ale wy liczycie, że kiedy by Rosja poczęła przegrywać, to Łukaszenka mógł nawet rozwrócić się супраць Путина. Ale ty nie postawił ён уже усяго на одну карту, заняўшы бок Росії. Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, хвалі рэпрэсій, прарасійскі наратыў у школе, вайну, СМІ, заводах, гэта ўсё выглядае так, нібыта Беларусь ужо частка Росіі.
Wszystko wygląda tak, jakby Białoruś było już częścią Rosji.
No właśnie, niestety tak to wygląda i wydaje mi się, że był postawił wszystko w momencie wybuchu wojny na Rosję. No, ale w związku z tym, że Rosja...
Menawita. Na żal, tak usio i wyglądaje. Pośle początku wojny Łukaszenka postawił usio na Rosję, ale w związku z tym, że u Rosjańców ta wojna nie otrzymuje się dobra, i on zaczynaje sprawdzać, kaby znaleźć pole dla manewru, kaby znowu lawirować. Do rzeczy, ja znalazłem tę sprawozdaczę, jaką zgadwał raniej. Jej autory Arsenij Siewicki i Jury Carek, Mięsk, wierosień 2022 roku. Беларусь у пастцы суагрэсара. Выход з пастки i вырашэнне політичного кризису гэтага десятигоддзя. Центр стратегічных і замежных даследаванняў. Думаю, што гэтая справаздача не без дазволу ўладаў. Лукашэнка назірае. Зрэшты, ён устрымаўся ад прамой высылкі войскаў ва Украіну. Пасля вайны, напэўна, будзе напісана шмат кніг пра тое, чаму беларусы не ўвайшлі ва Украіну. Тут цяжка нешта сказаць, это вельмі далікатная тэма. Вайна ўсё яшчэ працягваецца. Ва ўкраінцаў, якія разагрэтыя вайной, больш радыкальныя погляды на гэты конт, і яны б хацелі навесці з гэтым парадак. Гістарычна так ёсць, што вялікая вайна ў міжмор'і вырашае статус усіх краінаў і народаў міжмор'я. Так само, як Польшча перемагала Росію у 1920 годзе і раней, падчас 19 войнаў польскай дзяржавы Рэчы Паспалітай з Масквой. І тое самае, на маю думку, цяпер будзе і з Украінай.
Nie, i wcześniej podczas 19 wojen państwa polskiego Rzeczpospolitej z Moskwą, tak? Nie, i to samo będzie teraz na Ukrainie, moim zdaniem.
Właśnie pan powiedział przed chwilą o takim znaczeniu strategicznym Białorusi dla bezpieczeństwa.
Вы згадалі пра стратэгічнае значэнне Беларусі для бяспекі Еўропы. У адным са сваіх выступаў вы назвалі Беларусь пятлёй, адсутнасць которой можа разбурыць бяспеку рэгіёну. Патлумачце гэта, калі ласка, беларусам, бо для многіх беларусаў іх краіна знаходзіцца на перыферыі Еўропы, заціснутая паміж Расіяй, Польшчай і Балтыяй, якая ні на што не ўплывае.
Так направда ніц не значэнцым.
No, terytorium Białorusi jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa europejskiego. Otóż jest...
Територія Беларусі абсалютна ключавая для еўрапейскай бяспекі. Найперш згадаю Смаленскую браму, то бок вузкі праход паміж Дняпром і Дзвіною, дакладна паміж беларускай і расійскай тэрыторыяй. Гэта традыцыйнае месца, праз якое войскі ідуць на Еўропу або на Маскву. Расейцы пра гэта ведаюць, таму ахоўваюць Беларусь. Больш за тое, гэта найлепшы вайсковы шлях, бо там параўнальна мала рэк, апрача Дзвіны і Дняпра, але яны паварочваюць, ствараючы ўласна Смаленскую браму, даючы праход на Маскву, а з другога боку на Менск. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядала аперацыя «Багратыён», або нямецкая аперацыя ў 41-м годзе, або паход Наполеона. Тое самае і ў іншы бок. Бо паход савецкіх або расійскіх войскаў на захад праз беларускую тэрыторыю імгненны, дзякуючы добрым камунікацыйным шляхам і зручнасці мясцовасці. Гэта шлях наўпрост на Варшаву, дзе чарговы сур'ёзны бар'ер ажно Вісла. Доказ гэтаму аперацыя «Багратыён» і як усё выглядала ў 1944 годзе. Адначасова Беларусь звязаная з Украінай праз Прыпецкія балоты, праз лінію Прыпеці і на поўнач заціскаючы пакідаючы ўсё міжмор'е. Таму яна абсалютна ключавая. Апрача таго, Беларусь вельмі блізкая да цэнтру прыняцця рашэнняў польскай дзяржавы, да Варшавы. І гэта вельмі зручная тэрыторыя, якую можна хутка пераадолець. Тое самае цяпер з Кіева. Мы баяліся такой самай гісторыі. Таму Беларусь і яе палітычная будучыня абсалютна ключавая для Польшчы з вайсковага пункту гледжання. Варта не забываць, што ў 21-м стагоддзі існуе разведвальна-ударны комплекс, як кажуць расейцы, то бок калі яны могуць страляць манеўранымі або балістычнымі ракетамі. І гэта таксама мае значэнне, з якой тэрыторыі яны страляюць. Нездарма яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для запуску ракеты «Іскандер» або «Точка», бо гэта адпаведная адлегласць. Расейцы баяцца, што са смаленскай брамы можна страляць у бок Москвы. І таксама і мы баімся, што з горадні і берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць камунікацыйныя шляхі ад краін Балтыі, як некалі казалі ў Польшчы ад інфлянтаў, на Украіну. Не ведаю, ці вядомы гэты выраз у Беларусі. Гэта такі расейскі кавалак, які з'яўляецца прычынай адсутнасці бесперапыннага шляху з поўначы на поўдзень краін міжмор'я, якія стрымліваюць расейскі ціск на еўрапейскую сістэму. Гісторыя заключаецца ў тым, што дзяржавы міжмор'я хочуць стрымліваць расійскую эфектыўнасць, каб яны нічога не маглі зрабіць у цэнтральна-ўсходняй Еўропе, каб яны былі па-за сістэмай еўрапейскай палітыкі. А расейцы акурат хочуць вырашаць структуру еўрапейскай палітыкі, і ім трэба гэта ажыццявіць на трупах краін цэнтральна-ўсходняй Еўропы, топчучы іх палітычныя магчымасці, каб яны ні на што не маглі ўплываць. Яны могуць існаваць, але каб яны былі падпарадкаваныя, каб іх замежная палітыка, энергетычная, а з часам і эканамічная, была падпарадкаваная расійскім інтарэсам. За гэта і ідзе вайна.
І ото се зачне війна.
Ви кажете про ключове значення Білорусі, у тим ліку ви згадуєте і Україну. Так само ви зазначаєте у своїх виступах, що Франція і Німеччина лічать гэтыя абедзве країни часткай російської зони впливу. Калі гэтыя країни, а принамсі Білорусь, важная для безпеки Європи, тады чаму найбуйнейшие европейские держави або не розуміють гэтага, або розуміють, але нічого не роблять?
Як то можна витлумачити?
Ну, власне, витлумачити можна тим, що ви пан, ну, кожен має свої інтереси, і, нестети, немці і французи...
Розтлумачити це можна так, що у кожного свої інтереси, і, на жаль, у немців і французів свої інтереси і інше, чим у країн Центрально-Усходньої Європи, погляди на роль Росії в Європі. Немцам патрэбная Расія ў еўрапейскай сістэме для таннай энергіі, для інвестыцый, а магчыма нават калісьці для балянсу супраць амерыканцаў, для стрымлівання французскіх уплываў. У іх ёсць ментальная мапа, што на ўсходзе заўсёды Расія, і з ёй трэба лічыцца. Пра канструкцыю, якая існавала да падзелаў Рэчы Паспалітай, што былі народы незалежныя ад Расіі, што існавала Рэч Паспалітая, што былі дзяржавы, якія стрымлівалі расійскі ўплыў на кантынент, яны ўжо не памятаюць. Гэтыя ментальныя мапы ўзніклі на Талстым, на наполеонаўскіх войнах, на дзвюх сусветных войнах. Гэта датычыць і французаў. Францыя і Нямеччына лічылі, што Расія будзе ім спрыяць у новай сусветнай угодзе, у якой мацнее Кітай, а Амерыка слабее, а Расія выступае ў якасці стабілізатара паўночнай Еўразіі, радовішча сыравіны. Яны спадзяваліся на тое, што ў еўрапейцаў будзе танная энергія і на стабілізацыю адносна Кітаю, бо Расія для немцаў і французаў – гэта частка Еўропы, і што можа быць эканамічная сістэма ад Владивастоку да Лісабону. Але каб гэта рэалізаваць, трэба патаптацца па так званых перыферыях, як яны кажуць – Польшча, краіны Балтыі, Беларусь і Украіна, з якімі не варта лічыцца. Менавіта таму гэта вайна за ўсё – за нашу суб'ектнасць, вашу і маю. Каб немцы і французы ўспрымалі нас як роўных, а не як крыніцу таннай рабочай сілы, з якой не варта лічыцца. Каб ўспрымалі нас як гераічных пераможцаў з-пад Кіева, як людзей, якія здольныя лятаць у космас, у якіх ёсць сапраўдныя заводы, як людзей, якія дбаюць пра сябе, пра культурных людзей. Бо пакуль такімі яны бачаць на ўсходзе толькі расейцаў. Яны не ведаюць гісторыі гэтых земляў, не цікавіліся гэтым, не разумеюць гэтага. Плюс да таго, у новыя часы тут не было палітычнага кіраўніцтва, а ўсё вырашалі расейцы ў Беларусі і ў Польшчы. Яны вырашалі нават, якія гарады нам будаваць або не, як мусяць выглядаць аўтастрады. Тое самае і ва ўкраіне. І яны прызвычаіліся, што размаўляць трэба менавіта з імі. І за гэта ідзе вайна. Ва ультыматуме Лаўрова снежня 2021 году расійцы запатрабавалі сабе статус, які меў СССР. Але яны гэтага не атрымалі і вырашылі даказаць сілай, што яны гэта заслугоўваюць. І цяпер яны прайграюць. Прайграюць адносна.
І прайграюць. Ну, прайграюць рэлатыўна, бо забачым іншы, як то ўсё паточыць.
Паглядзім, як гэта ўсё пойдзе. Усе любяць казаць пра свабоду, правы чалавека і гэтак далей, але ж вы бачыце, як выглядае нямецкая палітыка.
Але калі б у Парыжы або Берліне была такая палітычная воля лічыць Беларусь і Украіну не зонай уплыву Расіі, то што гэтыя краіны і Захад агулам могуць зрабіць, на што паўплываць? Перадаваць Ціхановскай хаймарсы ці ўзброіваць полк Каліноўскага, нешта яшчэ?
Пашаб вызваліць Беларусь.
Ну, розныя рэчы могуць сябе дажыць, вы пан, зараз, бо немцы мушаць.
Адбыцца могуць розныя рэчы. Немцы павінны прыняць рашэнне, што яны хочуць. Ці ім трэба Форт Европа з удзелам амерыканцаў, ці нешта іншае. Немцы будуць вырашаць гэтае пытанне. Цікава, што яны зробяць. Я лічу, што ў інтарэсе немцаў выключэнне Расіі з еўрапейскай сістэмы і ўцягванне ў еўразвяз Беларусі і Украіны, а таксама стварэнне ўзброеных сілаў еўразвязу, якія б баранілі гэты перыметр эканамічную тэрыторыю. Але магчыма ў нямецкіх уладароў эканомікі іншыя планы. Дамовіцца з Кітаем, Расіяй, у чым я іх і падазраю. Падазраюць іх хіба, што і амерыканцы. Навошта канцлер Шольц паехаў у Пекін? Навошта гэты Шольц і Макрон увесь час хацелі размаўляць з Пуціным на пачатку вайны?
Прабаваў размаўляць з Пуціным на пачатку вайны і Макрон.
Не хацелі яго пераканаць.
Хацелі яго пераканаць.
У чым?
Магчыма, вырашыць праблему іншымі метадамі.
Хадзі о то, што Пуцін хацеў ім удаводніць, што на тых абшарах на Беларусі і на Украіне пануе Расія.
Пуцін хацеў ім даказаць, што на гэтай тэрыторыі, у Беларусі і Украіне, пануе Расія, і каб ніхто туды не ўлазіў. За гэта ідзе вайна, каб ніхто яму не перашкаджаў. Амерыканцы і палякі сказалі, што будуць перашкаджаць. А вось немцы і французы змірыліся б. Але ўкраінцы перамаглі пад Кіевам, і немцы мусілі адрэагаваць. Але рэагуюць, як рэагуюць, без пераканання. Можна нават падазраваць, што яны чакаюць расійскай перамогі. Я не бачу волі ў сувязі з эканомікай. Нямеччына была эканамічна звязаная з Расіяй у выніку атрымання таннай энергіі, а цяпер яны хочуць далей супрацоўнічаць з Кітаем. Гэта будзе вельмі важная справа. Паглядзім, якое рашэнне прымуць нямецкія і французскія эліты. У мяне пакуль няма пераканання, што дзякуючы высілкам украінскага жаўнера, яны ўжо прынялі рашэнне, што будуць прымаць Украіну і Беларусь у еўразвяз. Статус Беларусі можа вырашыць украінскае войска. Калі украінцы перамогуць у вайне, перамогуць сухапутную армію Расіі, а такі шанец ёсць, калі, вядома ж, не перашкодзяць амерыканцы, тады ўзброеныя сілы вырашаць лёс Беларусі. Статус Беларусі вырашыць сіла. Паглядзім. Але ў Польшчы няма ніякіх планаў і магчымасці весці вайну ў Беларусі.
Прападзення вайны на Беларусі.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo pan w jednym wystąpieniu właśnie mówił o ostatnim.
Менавіта пра гэта я хацеў спытаць. У апошнім інтэрв'ю Пятру Зыховічу вы казалі пра ўсходнюю палітыку Польшчы, пра неабходнасць інвестыцый у Беларусь, шчыльных эканамічных адносінаў з Беларусю, пра прыватызацыю, магчыма, МТЗ ці іншых галін эканомікі. Магло нават падацца, што Польшча, паводле вас, павінна пакласці лапу на Беларусь. Ці не будзе гэта чарговы імперыялізм, калі ўзнікнуць ідэальныя ўмовы да гэтага?
Лапа на Беларусі, так, прошу паведзіць, што не будзе калейны imperializm, jeżeli w takich warunkach idealnych będą te relacje tak wyglądały.
No nie, dlatego, że już abstrahując od tego, co ja powiem i jakie mam intencje, Polska nie ma zdolności imperialnych.
Не, нават незалежна ад таго, што я кажу і якія ў мяне сапраўдныя мэты, у Польшчы няма імперскіх магчымасцяў. Яна б мусіла мець магутную армію і магутную палітычную і эканамічную сістэму, каб навязаць сваю волю. А гэтага няма. Але Польшча павінна мець войска на ўзор украінскага, якое будзе фактарам гульні за раўнавагу, якое будзе стрымліваць Расію і мець магчымасць весці вайну. Дарэчы, цяпер рыхтуецца найбуйнейшая ў тысячагадовай гісторыі дзяржавы рэформа польскай арміі. Прынамсі, такія дэкларацыі палітыкаў. Калі яны рэалізуюцца, то ў Польшчы будзе найбуйнейшая сухапутная армія ў гэтай частцы свету. І тады нам давядзецца задумацца пра вельмі блізкую супрацу з Украінай, ствараючы міжмор'е эканамічнымі сувязямі з Украінай і прыцягваючы ў гэтую сістэму Беларусь. Гэта не мае нічога супольнага з польскім імперыялізмам. У польскай кароны, кажучы старой мовай, ужо няма такой вялікай перавагі над Украінай ці іншымі дзяржавамі, нават нягледзячы на жаданне. Трэба памятаць, што украінцы, дзякуючы СССР, леталі ў космас, мелі прамысловасць, і цяпер яны не прайграюць вайну. Польская дамінацыя немагчымая, а хутчэй кааліцыя, супольнасць лёсаў, якая будзе намагацца стрымліваць расійскі ціск.
Кааліцыя, спільнота лёсаў, пэўна, ктара будзе балансавала, спроба паўстрымліваць російські напади.
Є ще мам останнє питання. Ще в розмові пан кілька разів.
У мене засталося останнє питання. Сьогодні у розмові ви кілька разів використали вираз «міжмор'є». У Білорусі гэты вираз відомий, але хутчэй серед експертів, інтелектуалів. Наколькі гэтая концепція реальна і якое місце у ёй ви бачите для Білорусі? Це пера або при умові, що Україна переможе у війні?
Україна подарунки може виграти війну.
Якщо ході о модель, Jest to realny model geopolityczny, jest to realny.
Гэта рэальная геапалітычная мадэль і больш за тое патрэбная мадэль, каб Расія не вярнулася ў еўрапейскую палітыку. Часткова нават гэтую мадэль падтрымліваюць ЗША. Але ў міжмор'я няма дадатковага капіталу, эканамічных сувязяў, так званага зместу, які, напрыклад, мае Нямеччына, каб збудаваць гэтыя сувязі. І тут у мене є асцярога. Ми мусимо нешто придумати. Одна символіка, воєнна перемога, не створить нам брендів, так як у німців є марки автомобілів, систему витворчості. У нас повинні бути свої інноваційні технологічні цикли, щоб наповнити це змістом. Американці у гэтым допомагають замало. Боюся, що гэта може привести до того, що навіть німці захопять міжмор'я своїми економічними впливами, поширюючи систему Мітель-Європа, якая ўзнікла аўтаматычна ў сувязі з гравітацыяй нямецкай эканомікі. Калі б нам удалося стварыць эканамічную сістэму, супрацу Украіны і Польшчы паміж Крымам і Гданьскам, пасля вяртання Украіны і Крыму, тады маглі б узнікнуць маржы, тэхналагічныя цыклі капіталу, эканоміка, нейкі эканамічны абарот. Тады б Беларусь магла да гэтага далучыцца. Але гэта будзе вельмі складана, гэта будзе доўгая песня. У Польшчы ідзе палітычная спрэчка на гэты конт. Гэта будзе не на руку немцам і французам, ужо не кажучы пра расейцаў. І я не упэўнены, што амерыканцы падтрымаюць нас у гэтым так, як павінны, нават ва ўласным інтарэсе. Ад гэтага, зрэшты, пачыналіся сусветныя войны. Па сутнасці, я не ўпэўнены, ці зараз мы не знаходзімся на пачатку сусветнай вайны. Магчыма, гэта першая частка гэтай вайны, украінская. Справа ў тым, што Кітай не хоча слухацца Амерыкі, і расійцы спрабавалі ўзмацніць сваю перамоўную пазіцыю вайной, топчучы суб'ектнасць дзяржаваў нашага рэгіёну. Гелфард Макіндер меў рацыю, што сусветныя войны пачынаюцца ў цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Гэта так званая краш-зоун, зона сутыкнення паміж кантынентальнымі рэвізіянісцкімі супердзяржавамі і марскімі. Так усё і атрымалася. Расія захацела дамаўляцца і непасрэдна вырашаць без удзелу гэтых дзяржаваў мосту міжмор'я з Францыяй і Нямеччынай. Але, на маю думку, это пакуль першая частка вялікага перыяду напалеонаўскіх войнаў. Ён тады трываў 20 гадоў. Быў хаос, невядома, хто кіраваў светам, невядома, якія правілы, па якіх правілах адбываецца эканамічная супраца паміж вялікімі дзяржавамі і глабалізацыя. Ёсць хаос і анархія, якія праяўляюцца ў вялікіх тэхналагічных войнах, якія ўжо бачныя ў эканамічных сварках паміж Кітаем і ЗША, у санкцыях, у прапагандысцкім і інфармацыйным супрацьстаянні, а таксама ў войнах, асабліва проксі-войнах на тэрыторыях памежных зон уплыву, як цяпер у нас або на Тайвані. У інтарэсе польскай дзяржавы выціснуць Расію па-за палітычную сістэму Еўропы. Ідэальна распад Расіі і яе глыбокая слабасць, накшталт смуты. Думаю, што гэты выраз у Беларусі вядомы. Смута пасля смерці Івана Грознага, Барыс Гадуноў, перад прыходам да ўлады Раманавых. Найлепш, каб гэта паўтарылася. Або тое, што было пасля паразы Брусілава падчас першай сусветнай вайны. Ці падзення Расіі пасля лютаўскай і бальшавіцкай рэвалюцыі, а пасля паразы ў вайне з Польшчай у 1920 годзе інтэрвенцыя вонкавых дзяржаваў. Або тое, што было пасля распаду СССР, пасля Белавежы, калі быў хаос. Гэта ідэальны сцэнар для польскай дзяржавы, і я спадзяюся, што гэтая вайна давядзе Расію да такога стану. Тады мы зможам жыць і дыхаць свабодай. А Беларусь зможа самастойна вырашаць сваю геапалітычную арыентацыю, калі б гэта адбылося. Падаецца, што ўкраінцы ўжо хочуць да гэтага прывесці. Вайна прыспешвае і радыкалізуе пэўныя рэчы. Мы іх цалкам падтрымліваем. Тады будзе шанец для глыбокіх палітычных пераўтварэнняў і свабоды ў Беларусі. Пасля перамогі над Расіяй, а найлепш пасля яе распаду, такога аслаблення, з якім яна б ужо нічога не змагла зрабіць. Вырашаецца лёс нашых дзяцей і ўнукаў, каб Расія ўжо ніколі сюды не вярнулася, да Віслы. І я жадаю таго самага ў Беларусі, каб у вас з'явілася свабода і поле для манеўру. Для гэтага патрэбная перамога над Расіяй і яе аслаблення.
Расія ўжо ніколі не вярнулася тутай. Na pewno nad Wisłę, no i życzę wam też tego na Białorusi, żebyście uzyskali wolność, pole manewru. Do tego jest niestety niezbędne pokonanie Rosji i uwięgnięcie, no.
Dziękuję panu bardzo, a ja nagadaję naszym redaczom, że сегодня moim gościem z Warszawy był polski politolog, kierownik analitycznego centrum Strategy and Future, Jacek Bartosiak, a dla was w programu tę prazę wiął ja Dmitry Górniewicz. Dziękuję za to, że byli razem z nami, bywajcie i zostawajcie się ze swobodą.
Вы слухали падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание!
Добрый день!
Артем, несколько тыдняў, ці може нават месяца, у Беларуси идея такая, я бы сказал, тихая мобилизация, тихая падрыхтоўка да нечага. Вось розныя звесткі паступаюць, людзей выклікаюць ваенкаматы, некаторым уклейваюць мабілізацыйныя прадпісанні, нібыта з'яўляецца інфармацыя пра тое, што ваенкаматы замаўляюць бланкі для позваў на мабілізацыю. Так, все гэтыя звесткі не вельмі пэўныя, але яны все такі аднанакіраваныя. На ваш погляд, што это азначае? Гэта фактычна пралёг да ўдзелу Беларусі, да непазбежнага ўдзелу Беларусі ў вайне? Гэта пэўная такая дэманстрацыя, спектакль для расейцаў. Ну, маўляў, вот у вас мабілізацыя, ну і мы таксама, вот бачыце, тут робім всё і тое. Ці гэта такая, як бы, падрыхтоўка да мабілізацыі на ўсялякі выпадак? Ну, як бы, не пашасціць. Ну, вот мы ўжо, як бы, падрыхтаваныя. Не, ну, і дзякаваць Богу. Ці, можа быць, это проста рутына? Ну, вот, я памятаю, як у мінулым годзе вас забралі на зборы. Ну, ад таго, што Шрайбмана забралі на зборы, это не азначае, што заўтра вайна. А вот цяперашній, вот этот вот комплекс, я яшчэ раз паўтараю, не вельмі пэўных, но аднанакіраваных дзеянняў і звестак. Што это азначае?
Да, ну, если б завтра была вайна, меня б скорее бы і не бралі на зборы. За што я люблю, Юрій, ваші вопросы, што в них можна выбраць правильный ответ, потому что я действительно думаю, что вы перечислили то, с чем я согласен, а именно, что это подготовка на всякий случай. То есть белорусское военное руководство с начала войны очень интенсифицировало свои учения, причем учения именно вот такой мобилизационной направленности, направленности административной, если хотите, да, то есть это не стрельбы, не отработка каких-то там боевых действий, а отработка механизма мобилизации, механизма призыва, механизма развертывания войск и переброски. Многие западные, в том числе военные специалисты, которые следят за белорусской армией именно вот с точки зрения того, к чему она готовится, отмечают именно эту такую деталь, что последние месяцы, даже до мобилизации в России, белорусская армия именно тренируется к таким таким потенциальным сценарием. Да. Я не думаю, что это спектакль для россиян, потому что это слишком незаметный спектакль. Это все-таки слишком незначительные тренды, да, или такие маячки, которые даже мы не знаем, как интерпретировать. Я уж сомневаюсь, что где-нибудь там в Генштабе России будут сильно разбираться на тему того, какой сигнал им хочет послать Лукашенко, тем, что он в Гомельской области военкоматы проверил, да, таким образом. Поэтому это просто похоже на подготовку к ситуации, когда война, например, затронет Беларусь или будет неизбежна, или Лукашенко ощущает, что его могут на каком-то этапе прогнуть и в эту войну втянуть. И чтобы хотя бы государственная машина показала себя лучше, чем она показывает себя в России. Что я, например, уверен, что если Беларусь дойдет до мобилизации, то граница будет закрыта в ту же ночь. То есть не будет такого, таких вот вольностей, как в России, где больше миллиона уехало. Поэтому это выглядит как подготовка к возможному развитию событий. Многие государственно-провластные аналитики в своих там, телеграм-каналах, интервью открыто призывают с начала российской мобилизации готовить страну, то есть Беларусь, к войне на всякий случай. Готовить граждан, готовить структуры и так далее. Я думаю, что это просто ментальность, она побеждает. Это не говорит нам о том, что режим готовится вступить в войну точно. Я сомневаюсь, что такое и в планах, и в намерениях, и вообще в интересах белорусской власти. Но смазывать, что называется, автомат к этому моменту они начали.
А вот у развитие вашей думки, вот эти шматликие поездки высоких чиновников, тем лику и силовых чиновников по краине, их выступления перед народом, это так само элемент вот этой подрихтовки на всякий выпадок. Там разные импульсы посылаются. С одного боку импульсы, что да, вот украинцы такие всякие, там бендеровцы, нацисты. А с другого боку, вот скажем, министр Хренин, министр обороны, певный час тому сказал, что, как он сказал, покуль не бачно створение ударных груповок. То есть так, НАТО там бразгает зброю, украинцы бразгают зброю, но ударных груповок не створено. И вот так сама ситуация, несколько дней тому, значит, поведомление, что сбили украинский дрон рихтовался, вучился, как бы, как бомбовать белорусскую территорию, але, ну, видать, и не научился, и что сбили, и это не казус белли. Вот эти выступы перед народом и такие разноскированные послания, которые гучат и в этих выступах, ну, и вот эта ситуация с дроном, это что означает?
Мне кажется, главный посыл, с которым белорусская власть выходит сегодня к своей домашней аудитории, это успокойтесь, ничего страшного не происходит. Мы не планируем сами инициативно вступать в эту войну, и все наши вот эти военные приготовления, развертывание российской группировки – это на упреждение. Это на упреждение возможных угроз. То есть Лукашенко все еще пытается играть в пацифизм на домашнюю аудиторию, понимая, что именно на пацифизм у белорусского общества консолидирован запрос. И что если он включит милитаризм, если он включит вот ту же шарманку, которую завел Владимир Путин, то это не срезонирует с белорусским обществом, даже с его сторонниками. Я думаю, большинством его сторонников. Поэтому мне кажется, что этих военных отправили в так называемые трудовые коллективы, чтобы не было ощущения, что за спинами людей власть планирует втянуть страну в войну. Да, и все-таки я тоже вижу там в первую очередь между строк не угрозы того, что мы сейчас вот-вот пойдем громить полк Калиновского превентивно, а именно то, что угрозы есть, они не такие страшные, как может казаться, но они есть, и для того, чтобы они стали еще страшнее, вот мы тут тренируемся и русских пригласили. То есть это все-таки успокоительный месседж, на мой взгляд, то есть, по крайней мере, так я это считаю. Мы не знаем, что там они, знаете, час, два, три говорили и отвечали, но, знаете, разводить панику, да, или милитаризовать общество, я думаю, бы начали иначе. Да, это бы не были какие-то частные, такие отдельные визиты. Если бы Лукашенко хотел подготовить белорусов к войне, то мы бы увидели совершенно другие месседжи от него самого. Он бы не повторял, как заведенный каждую неделю, что я никуда не буду никого посылать. И пропаганда государственная бы, кроме антиукраинства и антизападничества, добавляла бы чего-то более агрессивного, милитаристского, то есть то, в чем она все еще не сливается с российской, она бы слилась. Я вот в едином порыве, в том числе и в милитаризме, и в таком агрессии, да, в экспансионизме, если хотите. Ничего этого не происходит. Поэтому не знаю, как это однозначно интерпретировать, но пока все не укладывается в ту же логику, с которой Путин готовил свое общество к войне.
Але з іншого боку, наскільки я зрозумів, коли, умовно кажучи, завтра буде загад войском, то вас это не здивить. И вот эта вот подрихтовка, как бы, и мобилизационная, и эти выступы, и они, ну, не сказать, чтобы не стосовались, потому что вот в этих выступах, ну, так само гучит тема, что завтра может быть война. Вы, как бы, не хвалюетесь, але не расслабляйтесь. Ти вас это здивить, вот коли завтра, умовно кажучи, Лукашенко там уговорости, Путин вырешит, и как бы пошли в бой.
Меня это удивит, Юрий, не потому, что я наанализировал себе тут какую-то картину мира Лукашенко и считаю, что она у него такая стойкая и непохистная. Да. Она меня удивит по другим причинам такое решение, потому что мы видим несколько сугубо военных фактологических процессов, направленных в другую сторону. Российские войска не размещаются у украинской границы. Их мизерное число в Беларуси для любой наступательной операции. Военную технику из Беларуси вывозят, а не завозят. Ничего обратного этому не украинская разведка, склонная преувеличивать все, и не западная разведка, склонная сливать такие вещи, не сообщают. Вы знаете, если это все пройдет тайно, все эти приготовления, и вдруг с ненацку, что называется, белорусская армия, вступает в войну там, с несколькими этими тысячами российских войск, или мы прощелкали прибытие десятков тысяч, то, конечно, меня вот это все удивит. Но пока на земле нет признаков, указывающих на подготовку к этому, это даже важнее, чем любые наши попытки психоанализа или политического анализа этой ситуации.
Артем, ну, на конт войсков так, сдается, не такие уж там тысячи, десятки тысяч пришли российцев, они в основном, насколько известно, сидят на полигонах, але инакше с техникой. Вот на минулом тыдне украинский амбассадор в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что иранские дроны в Беларуси – это... хіба не галоўная праблема для Украіны. Ракету расейцаў ўжо малавата стала, да і яны іх эканомяць, а вот дроны – нет. Дроны у іх іх шмат, дроны за Беларусі блізка, да, важных центров украинских, и вот как бы российцы это выкористовывают. Вот как бы это один факт. А другий факт, я зверну увагу, что некоторые украинские эксперты, ранее такие, какие были довольно стриманы на кон того, что, ну, нет, вот есть меркование, по яких не треба наносить удары по российских позициях в Беларуси. Зараз некоторые из них говорят, не, вот теперь уже треба. И махчима вот эта информация пристайки и этих экспертов, и она как бы сходит. Так, сухопутного наступу нема, але вот як бы інтэнсіўнасць і тып атак з беларускай тэрыторыі, он стаў іншы, ён стаў вельмі небяспечны, больш небяспечны, чым, умоўна кажучы, там ракеты з Крыма, якіх не так шмат, там з Крыма, ці я не ведаю, з Белгородскай вобласці. Маё пытанне, вот як вы лічыце, вот эта праблема іранскіх дронаў не можа выклікаць з украінскага боку, ах, раз так, ну вот вы і атрымайце. И уже не думаючи, пошли Лукашенко в отказ войски, не пошли, война это с Беларусью, как бы будет уже Беларусь своей армией удельничать, неважно, вот раз это самая головная погроза для Украины, ну тогда как бы вот вам отказ. Махчимый сценарий.
Да, вполне возможно, если мы верим информации, которая идет только из уст официального Киева. Киев на информационной войне. И многое из того, что объявляла украинская разведка, украинские дипломаты, украинские политики, оказывалось неправдой. Я подожду заявлений или свидетельств западных разведок, либо же мониторинговых групп на земле белорусского ГНА и остальных. Пока о иранских дронах или об атаках иранскими дронами сообщали только украинские источники, я имею в виду с белорусской территории. Верифицированных сообщений, может быть, я пропустил, но я не видел. Но я наоборот видел сообщения белорусского ГУНА о том, что многократно не подтверждались такие слухи. И насколько я знаю, я сейчас снова захожу не на свою территорию, насколько я помню, иранские дроны обстреливали Киев абсолютно спокойно, без белорусской территории. Им дальности хватает, чтобы долетать. Поэтому насколько необходима здесь Беларусь, не уверен. Хотя, конечно же, удобнее, охват лучше, что называется, у украинской всей территории. Если так произойдет, если обстрелы, чем выше интенсивность обстрелов с белорусской территории, то есть, по сравнению с началом войны, когда Украина была растеряна, очевидно, что сейчас куража, веры в свои силы, веры в то, что и российская армия – это как бы, не то, чего стоит бояться так сильно, как раньше, и тем более белорусская армия. Вот на этом всем настрое я допускаю, что при повторении той же интенсивности обстрелов, что была в феврале-марте с белорусской территории, Украина отреагирует иначе. Да, это вполне возможно, и это один из сценариев втягивания Беларуси в войну. И поэтому я и говорю, что тут не все будет решать или выбирать там, Лукашенко. Да, конечно, в итоге приказ своим войскам должен будет отдать он, но я вижу, вполне допускаю там, сценарии, при которых Путину понадобится это участие, и он сделает все, чтобы у Лукашенко вообще не осталось другого выбора. Да, потому что если спровоцировать украинский удар по белорусским военным базам, то ну, Лукашенко будет просто выглядеть слабаком, который не может ничего в ответ, хотя угрожал тут месяцами, если он никак не отреагирует. Поэтому такие сценарии возможны, просто пока мы верифицированных свидетельств этому не видим. И я думаю, что в целом, ну то есть если мы исключаем Россию из этого уравнения, да, то как Киев, так и Минск не заинтересованы в том, чтобы ситуация туда пошла. Вот. И из Киева мы слышим заявление о том, что мы не будем воевать с белорусами, пока не начнется с их стороны какая-то война. И из Минска мы слышим, ну, насколько можно верить заявлениям Минска, такие же заявления. Я думаю, что и там это отражает реальный интерес, потому что ни одной из правящих как бы, властей, да, элит в Минске и в Киеве не интересно вот именно еще распространять эту войну на белорусско-украинский фронт.
Артем, а вот наступное у меня питання, може, такое умовність на умовності, але от чомусьці у сувязі з магчимим вступленням Білорусі в війну одразу говориться про мобілізацію. А чому? Росія 7 місяців воювала контрактниками з лютого та вересня. Коли Білорусь примусять удельничать в войне, те факт, что она одразу же проведе мобилизацию и пошле мобилизованных. У Беларуси есть контрактная армия, ну, невеликая, хай себе, але, ну, она есть, люди подрихтованные. Вот для вас уступление Беларуси в войну контрактниками и мобилизация, это как бы склеивается, покольки у России оно уже склеено. Ці, як би, формально кажучи, Лукашенко може от, як би, ще як би, один крок зробити, але другий не зробити. Тобто, ну, добре, ми будемо удільничати, але тільки контрактниками, принамсі, покуль. Це проблема, боюсь, на ваш погляд?
Да, я боюсь, що без хоча б частичної мобілізації вони не обійдуться, тому що, знову-таки, я тут вторичний как бы, істочник, я излагаю те, що я слышу у воєнних експертів. В частності, ведучі сьогодні воєнні експерти, мировые, там, американці Майк Кофман, Роб Лі, поляк Конрад Музика, говорят, что белорусская армия, белорусские контрактные части, сухопутные, сформированы, укомплектованы по штату мирного времени на 50-60%. Это означает, это еще меньше, чем была российская контрактная армия до войны. И поэтому они не верят, что эти части могут без мобилизации вообще выполнять какие-то боевые задачи серьезно. Да? Ну, за исключением нескольких тысяч сил специальных операций, которые всегда в полном развернутом, так сказать, состоянии. Но это 5 тысяч человек. И без огромного числа тяжелого вооружения. Поэтому я думаю, что это придется делать, если они захотят втянуться в войну. Самое главное, что единственный, я думаю, реалистичный сценарий втягивания Беларуси в войну – это не экспедиционный корпус, а ответ на фейковые или реальные, спровоцированные, но там, удары со стороны Украины. То есть это, ну, нужно будет сначала казус белли изобрести, который оправдает вступление белорусской армии в войну как войну самооборонительную, а не войну там, освободительную, экспедиционную, захватническую и так далее. Придется, чтобы хотя бы какую-то часть сторонников Лукашенко убедить, что это надо делать, придется искать весомый повод или генерировать его, фабриковать его, неважно. А это нападение, оно уже легитимизирует мобилизацию. Потому что мобилизовать людей... Россиян изначально послали на иностранную миссию. Да? И поэтому можно было оправдать отправку вот, контрактников-профессионалов. А тут Лукашенко будет разыгрывать карту в таком случае, которую я все еще не считаю самым вероятным исходом, но в таком случае он будет разыгрывать карту «Вставай, страна огромная». Да, на нас напали. Ну, не огромная, но клочок земли «Вставай», но тем не менее. Да, он будет говорить о том, что на нас напали, нам нужно всем становиться в строй. Поэтому мобилизация тут даже концептуально будет абсолютно в это укладываться, уж не говоря про военную точку зрения. Но повторюсь, это пока не выглядит вообще хоть сколько-нибудь для него благоприятным исходом. Я думаю, что в этих вопросах он будет лавировать и увиливать. Ну, если не до последнего, то настолько, насколько будет безопасно для него лично. Потому что, да, Путин имеет очень серьезное влияние на него, и это влияние и зависимость растут еженедельно, наверное, можно сказать, да, во всех областях. Но я это сравнивал бы с отношениями начальника и подчиненного. То есть начальник вам может приказать многое, он может вас заставить даже работать на выходных, наверное, он может вас заставить приносить ему кофе, но вряд ли он может вам приказать отрезать себе руку. Да, это все-таки не та степень доминирования, которая...
То есть он вассал, а не слуга?
Даже слуга не будет заниматься суицидом по каждому приказу
раб.
Своего...
Не раб.
Да-да-да. Да, он не раб. Вот в этом смысле, безусловно. Его субъектность, я думаю, побольше, чем субъектность там, среднего российского губернатора. А самое главное, его воля к власти побольше, чем любого российского политика. Поэтому я бы пока еще до сих пор все не рассматривал этот сценарий как что-то, ну, куда мы, знаете, неизбежно движемся, как колея, на которой мы находимся. Пока многие из действий Лукашенко, если не все, укладываются в то, что... имитировать максимальную воинственность, да, для того, чтобы не оказаться реально втянутым в войну.
Артем, и еще одно питание тичется уже внутренней политики, чи может быть, скажем так, иммиграционной политики. Вот литерально днями исполнилось 3 месяца існования переходному кабинету на чоле со Светланой Тихановской. Коли его створали, говорилось, что вот у нас дедлайн за 6 месяцев, коли мы ничего не сделаем, ну, тогда будем думать, что робить. Ну, а вот 3 месяца, как бы середина прошла. Что с того, что мерковалось, было сделано? И, может быть, такое больше абстрактное питание, а что можно было сделать? В принципе, вот в теперешней ситуации, той, якая есть в Беларуси, при этом вали репрессий, которые протягиваются и поглубляются, идут в новые сферы. Ну, тем не меньше, вот люди взяли на себе певную отказность, мы берем отказность, мы... Как бы. Зробим нечто. Ну, вот 3 месяца прошло, полова. Что?
Давайте я с конца начну, потому что, мне кажется, это очень важным вопросом. Когда мы оцениваем работу Демсил, мы часто исходим из того, что они могут, вот, если они постараются, они победят. Да. Такого, мне кажется, в меню сегодня у нас вообще нет блюда. И поэтому надо оценивать, исходя из той планки, которая была относительно реалистична. Я вижу 3 возможных области, в которых у кабинета мог и все еще сохраняется там, потенциал реального прогресса. Первое – это некое обеспечение полного и такого внутреннего единства, монолитности демократических сил. То есть это как кабинет, как решение внутри оппозиционных проблем. Второе – это кабинет как инструмент дипломатии, да, то есть получение неких элементов своего признания, да, институциализации связей с остальным миром. Ну и третье – это в нынешних условиях создание каких-то боевых, полубоевых отрядов или налаживание нормальных связей с уже существующими боевыми отрядами белорусов в Украине и так далее. Ну, давайте смотреть по этим трем направлениям. Боевые отряды и налаживание связей. Что-то есть, что-то они создали через это посполитое рушение, какие-то курсы на подготовки. Все репортажи, которые я смотрел об этих тренировках, заканчиваются обычно рассказами добровольцев и тренирующихся о том, что им не хватает денег ни на что, и что им нужно срочно финансирование, потому что это все держится на энтузиазме. Поэтому пока... Тут я огромного прогресса не вижу, кроме запуска самой структуры, да, посполитое нарушение. Полком Калиновского и другими украинскими, белорусскими добровольцами в Украине Я бы не сказал, что есть прогресс налаживания каких-то связей за три месяца. То есть вроде не сильно разругались, и вот недавно была поставка дронов, да, но видно недоверие, видно конкуренция. Конкуренция за внимание украинских политиков. То есть тут пока, я думаю, мосты не наведены, да, полноценно. Второе направление – это внутренняя монолитность, внутреннее единство. Ну, формально оно сохраняется. По факту мы видим уже первые признаки дезинтеграции. Мы видим, что в Байполе это вызвало откол одного из основателей, Олега Тверчика. Мы видим, что скандал с Зарецкой обнажил, да, проблемы с коммуникацией, да, и проблемы с подбором персонала. Менее значимый инцидент с русским паспортом у Сахайщика тоже многое сказал про там, проверки на старте. Да, то есть три месяца не прошло, а с точки зрения внутреннего единства мы спускаемся с высшей точки там, 9 августа, когда это единство было, наверное, максимальным, мы спускаемся куда-то вниз. И это было достаточно неизбежно, я думаю, потому что центробежные тенденции...
Але з іншого боку, вот как бы потенційний конфлікт, який мог бути поміж першою і другою фактичною особою, поміж Тихановською і Латушком, і він якби залагодився, глядячи.
Ну, дайте время, Если что-то будет не получаться у Тихановской, ее там аппарата, офиса, то я думаю, Павел Павлович будет первым, кто скажет, что что-то у нас не в порядке, так сказать, в доме. Нет, конечно, да. В этом смысле я говорю, каких-то значимых там поражений с точки зрения развалов, там, расколов нет. И три месяца было бы странно, если бы не успели разругаться за три месяца. Но это будет все сложнее держать дальше вместе, да, без понятных, четких достижений, в том числе на международной арене, то, о чем я хочу сказать дальше. Да. То есть на третьем треке какие-то скромные достижения есть. Да. То есть на третьем треке он, наверное, из всех там, перечисленных, наверное, самый успешный. А у них есть первые опыты контактов там, кабинет с кабинетом, с польским правительством. Они, по сути, сидели как там, правительство против правительства. У них есть сейчас первые там, наброски формального признания со стороны Совета Европы, то есть установление впервые, наверное, таких институциализированных связей не с правительственной структурой, и разные другие контакты международные, именно как с кабинетом, уже не как с Тихановской, а как с представителями. Да. В Украину они ездят, два представителя уже. Латушка своя, сама там, дипломатия тоже есть, от которой он рапортует, тоже уже в рамках именно кабинета. Да. То есть они больше не играют полифонично, да, они все-таки уже в некотором смысле объединили свои дипломатические усилия, и это дает какой-то результат. Ну вот, да, вот такие у нас сейчас промежуточные результаты. Я не знаю, как это оценить кумулятивно, как провал или не провал. Мне кажется, это плюс-минус мы идем вот ровно по тому же такому треку, по той же колее, которая была очевидна, что мы по ней будем идти еще в августе, что вот есть некий пиковый момент единства и энтузиазма, а дальше будет очень сложно поддерживать его на таком же уровне, потому что ожидания колоссальные, возможностей немного.
Ну и вот на наступные три месяца до вот этого дедлайна у шесть месяцев, которые они себе поклали, как бы усталявали, у вас який прогноз? Что вот с этого, чего-то иного отрывается сделать?
Бог его знает, на самом деле. Мне сложно сказать. Я не вижу поля для прорывов только и лишь из-за того, что они переформатировались. Да. Они не свергнут режим благодаря тому, что они иначе назвали свои должности или как-то собрались в новую коалицию. Могут быть ограниченные продолжения ограниченных таких успехов по легитимизации международной кабинета. Безусловно, в этом нет ничего. Я знаю, что многие дипломаты именно рассматривают кабинет как очень перспективный формат для международной дипломатии, то есть западной дипломатии, я это слышу. Поэтому возможны новые контакты, новое фактическое признание. При кабинете по факту уже аккредитовано несколько дипломатов. Польша послала своего дипломата, который очень давно работает в Вильнюсе, именно по связи с демсилами. Сейчас Эстония посылает своего дипломата именно для работы с демсилами. Ну, вот происходит некая такая... они посылают своего представителя в Брюссель, послали уже Остапенко. То есть посольство, по сути. И есть некое квазидипломатическое присутствие. Вот здесь могут быть новые успехи. С добровольцами белорусскими в Украине успехом будет, если они не будут больше ругаться. Потому что, объективно говоря, я не вижу, что еще, кроме там, нескольких дронов, может штаб там, или офис, или кабинет Тихановской, серьезно дать полку Калиновского и остальным подразделениям, чтобы они как-то смягчили свою непримиримую, такую скептичную позицию по отношению к офису. Ну, а с точки зрения внутренних расколов, правда, я не знаю, как это предсказать, да, будут ли еще скандалы, будут ли какие-то еще такие инциденты. Я думаю, что они должны быть внимательны после этого и как-то стабилизировать свой, что ли, найм и коммуникацию с внешним миром, потому что, ну, если вы начинаете с таких историй, как с Зарецкой, по ходу дела энтузиазм людей присоединяться к кабинету явно не будет расти. Я имею в виду там новых министров потенциальных. То, что будет дальше, какие кандидатуры будут дальше, это тоже огромный вопрос.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, з нами був політичний аналітик Артем Шрайбан. До наших глядачів у мене просьба виказувати своє міркування, свої оцінки того, що ви почули від Артема і по тих проблемах, які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як події будуть розвиватися далі, і у сенсі війни, і у сенсі політичної ситуації внутрі Білорусі, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
тебе уже нема.